подвале. Я был лживый мальчик. Это происходило от чтения. Воображение мое всегда было воспламенено. Я читал во время уроков, на переменах, по дороге домой, ночью под столом, закрывшись свисавшей до пола скатертью. За книгой я проморгал все дела мира сего. Бегство с уроков в порт, начало бильярдной игры в кофейнях на Греческой улице, плавание на лонжероне. У меня не было товарищей. Кому была охота водиться с таким человеком? Однажды в руках первого нашего ученика Марка Боргмана я увидел книгу о Спинозе. Он только что прочитал ее и не утерпел, чтобы не сообщить окружившим его мальчикам об испанской инквизиции. Это было ученое бормотание, то, что он рассказывал. В словах Боргмана не было поэзии. Я не выдержал и вмешался. Тем, кто хотел меня слушать, я рассказал о старом Амстердаме, о сумраке гетто, о философах-гранильщиков алмазов. К прочитанному в книгах было прибавлено много своего. Без этого я не обходился. Воображение мое усиливало драматические сцены, переиначивало концы, таинственнее завязывало начало. Смерть Спинозы, свободная, одинокая его смерть, предстала в моем изображении битвой. Синедрион вынуждал умирающего покаяться. Он не сломился. Сюда же я припутал Рубенса. Мне казалось, что Рубенс стоял у изголовья Спинозы и снимал маску с мертвеца. Мои однокашники, разинув рты, слушали эту фантастическую повесть. Она была рассказана с воодушевлением. Мы нехотя разошлись по звонку. В следующую перемену Боргман подошел ко мне, взял меня под руку. Мы стали прогуливаться вместе. Прошло немного времени, мы сговорились. Боргман не представлял из себя дурной разновидности первого ученика. Для сильных его мозгов гимназическая премудрость была каракулями на полях настоящей книги. Эту книгу он искал жадностью. 12-летними несмышленышами мы знали уже, что ему предстоит ученая необыкновенная жизнь. Он и уроков не готовил, только слушал их. Этот трезвый и сдержанный мальчик привязался ко мне из-за моей особенности привирать все вещи в мире. Такие вещи, проще которых и выдумать нельзя было. В тот год мы перешли в третий класс. Ведомость моя была уставлена тройками с минусом. Я так был странен со своими бреднями, что учителя, подумав, не решились выставить мне двойки. В начале лета Боргман пригласил меня к себе на дачу. Его отец был директором русского для внешней торговли банка. Этот человек был одним из тех, кто делал из Одессы Марселя или Неаполь. В нем жила закваска старого одесского негацианта. Он принадлежал к обществу скептических и обходительных гуляк. Отец Боргмана избегал говорить по-русски. Он объяснялся на грубоватом, обрывистом языке ливерпульских капитанов. Когда в апреле к нам приехала итальянская опера, у Боргмана на квартире устраивался обед для труппы. А дутловатый банкир, последний из одесских негациантов, завязывал двухмесячную интрижку с грудастой примадонной. Она увозила с собой воспоминания, не отягчавшие совести, и колье, выбранное со вкусом и стоившее не очень дорого. Старик состоял аргентинским консулом и председателем биржевого комитета. К нему-то в дом я был приглашен. Моя тетка по имени Бобка разгласила об этом по всему двору. Она приодела меня как могла. Я поехал на паровичке к 16-й станции Большого Фонтана. Дача стояла на невысоком красном обрыве у самого берега. На обрыве был разделан цветник с фуксиями и подстриженными шарами туи. Я происходил из нищей бестолковой семьи. Обстановка боргмановской дачи поразила меня. В аллеях, укрытые зеленью, белели плетеные кресла. Обеденный стол был покрыт цветами, окна обведены зелеными наличниками. Перед домом просторно стояла деревянная невысокая колоннада. Вечером приехал директор банка. После обеда он поставил плетеное кресло у самого края обрыва, перед идущей равниной моря, задрал ноги в белых штанах, закурил сигару и стал читать «Манчестер Гардиан». Гости, одесские дамы, играли на веранде в покер. В углу стола шумел узкий самовар с ручками из слоновой кости. Картежницы и лакомки, неряшливые щеголихи и тайные распутницы с надушенным бельем и большими боками, женщины хлопали черными веерами и ставили золотые. Сквозь изгородь дикого винограда к ним проникало солнце. Огненный круг его был огромен. Отблески меди тяжелили черные волосы женщин. Искры заката входили в бриллианты. Бриллианты, навешанные всюду, в углублениях разъехавшихся грудей, в подкрашенных ушах и на голубоватых, припухлых самочьих пальцах. Наступил вечер. Прошелестела летучая мышь. Море чернее накатывалось на красную скалу. Двенадцатилетнее мое сердце раздувалось от веселья и легкости чужого богатства. Мы с приятелем, взявшись за руки, ходили по дальней аллее. Боргман сказал мне, что он станет авиационным инженером. Есть слух о том, что отца назначат представителем русского для внешней торговли банка в Лондон. Марк сможет получить образование в Англии. В нашем доме, доме тети Бобки, никто не толковал о таких вещах. Мне нечем было отплатить за непрерывное это великолепие. Тогда я сказал Марку, что хоть у нас в доме все по-другому, но дед Леви Ицхак и мой дядька объездили весь свет и испытали тысячи приключений. Я описал эти приключения по порядку. Сознание невозможного тотчас же оставило меня. Я провел дядьку Вольфа сквозь русско-турецкую войну в Александрию, в Египет. Ночь выпрямилась в тополях, звезды налегли на погнувшиеся ветви. Я говорил и размахивал руками. Пальцы будущего авиационного инженера трепетали в моей руке. С трудом просыпаясь от галлюцинаций, он пообещал прийти ко мне в следующее воскресенье. Запавшись этим обещанием, я уехал на паровичке домой к Бобке. Всю неделю после этого визита я воображал себя директором банка. Я совершал миллионные операции с Сингапуром и Порт-Саидом. Я завел себе яхту и путешествовал на ней один. В субботу настало время проснуться. На завтра должен был прийти в гости маленький Боргман. Ничего из того, что я рассказал ему, не существовало. Существовало другое, много удивительнее, чем то, что я придумал. Но 12 лет от роду я совсем еще не знал, как мне быть с правдой в этом мире. Дед Леви Ицхак, раввин, выгнанный из своего местечка за то, что он подделал на векселях подпись графа Браницкого, был, на взгляд наших соседей и окрестных мальчишек, сумасшедший. Дядьку Симона Вольфа я не терпел за шумное его чудачество, полное бессмысленного огня, крику и притеснения. Только с Бобкой можно было сговориться. Бобка гордилась тем, что сын директора банка дружит со мной. Она считала это знакомство началом карьеры и испекла для гостя штрудель с вареньем и маковый пирог. Все сердце нашего племени, сердце, так хорошо выдерживающее борьбу, заключалось в этих пирогах. Деда с его рваным цилиндром и тряпьем на распухших ногах мы упрятали к соседям апельхотам. Я умолял его не показываться до тех пор, пока гость не уйдет. С Симоном Вольфом тоже уладилось. Он ушел со своими приятелями-барышниками пить чай в трактир «Медведь». В этом трактире прихватывали водку вместе с чаем. Можно было рассчитывать, что Симон Вольф задержится. Тут надо сказать, что семья, из которой я происхожу, не походила на другие еврейские семьи. У нас и пьяницы были в роду. У нас соблазняли генеральских дочерей, не довезши до границы бросали. У нас дед подделывал подписи и сочинял для брошенных жен шантажные письма. Все старания я положил на то, чтобы отвадить Симона Вольфа на весь день. Я отдал ему сбереженные 3 рубля. Прожить 3 рубля — это не скоро делается. Симон Вольф вернется поздно, и сын директора банка никогда не узнает о том, что рассказ о доброте и силе моего дядьки — лживый рассказ. По совести говоря, если сообразить сердцем, это была правда, а не ложь. Но при первом взгляде на грязного и крикливого Симона Вольфа непонятно этой истины нельзя было разобрать. В воскресенье утром Бобка вырядилась в коричневое суконное платье. Толстая ее добрая грудь лежала во все стороны. Она надела косынку с черными тисненными цветами, косынку, которую одевают в синагогу на судный день, и на рожь гашона. Бобка расставила на столе пироги, варенье, крендели и принялась ждать. Мы жили в подвале. Боргман поднял брови, когда проходил по горбатому полу коридора. В сенях стояла кадка с водой. Не успел Боргман войти, как я стал занимать его всякими диковинами. Я показал ему будильник, сделанный до последнего винтика руками деда. Часам была приделана лампа. Когда будильник отсчитывал половинку или полный час, лампа зажигалась. Я показал еще бочонок с ваксой. Рецепт этой ваксы составлял изобретение Леви Ицхака. Он никому этого секрета не выдавал. Потом мы прочитали с Боргманом несколько страниц из рукописи деда. Он писал по-еврейски на желтых квадратных листах, громадных, как географические карты. Рукопись называлась «Человек без головы». В ней описывались все соседи Леви Ицхака за 70 лет его жизни, сначала в Сквире и Белой Церкви, потом в Одессе. Гробовщики, канторы, еврейские пьяницы, поварихи на брисах и проходимцы, производившие ритуальную операцию — вот герои Леви Ицхака. Все это были вздорные люди, косноязычные, с шишковатыми носами, прыщами на макушке и косыми задами. Во время чтения появилась Бобка в коричневом платье. Она плыла с самоваром на подносе, обложенная своей толстой доброй грудью. Я познакомил их. Бобка сказала «очень приятно», протянула вспотевшие неподвижные пальцы и шаркнула обеими ногами. Все шло хорошо, как нельзя лучше. Апельхоты не выпускали деда. Я выволакивал его сокровища одно за другим, грамматики на всех языках и 66 томов Талмуда. Марка ослепил бочонок с ваксой, мудреный будильник и гора Талмуда. Все эти вещи, которых нельзя увидеть ни в каком другом доме. Мы выпили по 2 стакана чаю со штруделем. Бобка, кивая головой и пятясь назад, исчезла. Я пришел в радостное состояние духа, стал в позу и начал декламировать строфы, больше которых я ничего не любил в жизни. Антоний, склонясь над трупом Цезаря, обращается к римскому народу. «О римляне, сограждане, друзья! Меня своим вниманием удостойте! Не восхвалять я Цезаря пришел, но лишь ему последний долг отдать!» Так начинает игру Антоний. Я задохся и прижал руки к груди. Мне Цезарь другом был и верным другом, но Брут его зовет властолюбивым, а Брут — достопочтенный человек. Он пленных приводил толпами в Рим, их выкупом казну обогащая. Не это ли считать за властолюбие? При виде нищеты он слезы лил. Так мягко властолюбье не бывает, но Брут его зовет властолюбивым, а Брут — достопочтенный человек. Вы видели во время Луперкалий? Я трижды подносил ему венец, и трижды от него он отказался. Уже ли это властолюбие? Но Брут его зовет властолюбивым, а Брут — достопочтенный человек. Перед моими глазами в дыму вселенной висело лицо Брута. Оно стало белее мела. Римский народ ворча надвигался на меня. Я поднял руку. Глаза Боргмана покорно двинулись за ней. Сжатый мой кулак дрожал. Я поднял руку и увидел в окне дядьку Симона Вольфа, шедшего по двору в сопровождении Маклака Лейхака. Они тащили на себе вешалку, сделанную из оленьих рогов, и красный сундук с подвесками в виде львиных пастей. Бобка тоже увидела их из окна. Забыв про гостя, она влетела в комнату и схватила меня трясущимися ручками. «Серденько мое, он опять купил мебель!» Боргман привстал в своем мундирчике и в недоумении поклонился Бобке. В дверь ломились. В коридоре раздался грохот сапог, шум передвигаемого сундука. Голоса Симона Вольфа и рыжего Лейхака гремели оглушительно. Оба были навеселе. «Бобка!» — закричал Симон Вольф. «Попробуй угадать, сколько я отдал за эти рога!» Он орал, как труба, но в голосе его была неуверенность. Хоть и пьяный, Симон Вольф знал, как ненавидим мы рыжего Лейхака, подбивавшего его на все покупки, затоплявшего нас ненужной, бессмысленной мебелью. Бобка молчала. Лейхак пропищал что-то Симону Вольфу. «Чтобы заглушить змеиное его шипение, чтобы заглушить мою тревогу, я закричал словами Антония, и еще вчера повелевал вселенной могучий Цезарь. Он теперь во прахе, и всякий нищий им пренебрегает. Когда б хотел я возбудить к восстанию, к отмщению сердца и души ваши, я повредил бы Кассию и Бруту, но ведь они почтеннейшие люди!» На этом месте раздался стук. Это упала Бобка, сбитая с ног ударом мужа. Она верно сделала горькое какое-нибудь замечание об оленьих рогах. Началось ежедневное представление. Медный голос Симона Вольфа законопачивал все щели вселенной. «Вы тянете из меня клей!» — громовым голосом кричал мой дядька. «Вы клей тянете из меня, чтобы запихать собачьи ваши рты! Работа отбила у меня душу!
У меня нечем работать, у меня нет рук, у меня нет ног. Камень вы одели на мою шею, камень висит на моей шее.
Проклиная меня и бабку еврейскими проклятиями, он сулил нам, что глаза наши вытекут,
что дети наши еще в чреве матери начнут гнить и распадаться, что мы не будем поспевать хоронить друг друга и что нас за волосы стащат в братскую могилу. Маленький Боргман поднялся со своего места. Он был бледен и озирался. Ему непонятны были обороты еврейского кощунства, но с русской матерщиной он был знаком. Симон Вольф не гнушался ею. Сын директора банка мял в руке картузик. Он двоился у меня в глазах. Я силился перекричать все зло мира. Предсмертное мое отчаяние и свершившаяся уже смерть Цезаря слились в одно. Я был мертв, и я кричал. Хрипение поднималось со дна моего существа. «Коль слезы есть у вас обильным током, они теперь из ваших глаз польются. Всем этот плач знаком. Я помню даже, где в первый раз его накинул Цезарь, то было летним вечером в палатке, где находился он, разбив неврийцев. Сюда проник нож Кассия, вот рана завистливого Каски, здесь в него вонзил кинжал его любимец Брут. Как хлынула потока малым кровь, когда кинжал из раны он извлек. Ничто не в силах было заглушить Симона Вольфа. Бобка, сидя на полу, всхлипывала и сморкалась. Невозмутимый Лейках двигал за перегородкой сундук. Тут мой сумасбродный дед захотел прийти мне на помощь. Он вырвался от опельхотов, подполз к окну и стал пиликать на скрипке для того, верно, чтобы посторонним людям не слышна была брань Симона Вольфа. Боргман взглянул в окно, вырезанное на уровне земли, и в ужасе подался назад. Мой бедный дед гримасничал своим синим и костеневшим ртом. На нем был загнутый цилиндр, черная ваточная хламида с костяными пуговицами и опорки на слоновых ногах. Прокуренная борода висела клочьями и колебалась в окне. Марк бежал. «Это ничего», — пробормотал он, врываясь на волю. «Это право, ничего». Во дворе мелькнули его мундирчик и картуз с поднятыми краями. С уходом Марка улеглось мое волнение. Я ждал вечера. Когда дед, исписав еврейскими крючками квадратный свой лист, он описывал опельхотов, у которых, по моей милости, провел весь день, улегся на койку и заснул, я выбрался в коридор. Пол там был земляной. Я двигался во тьме, босой, в длинной заплатанной рубахе. Сквозь щели досок остриями света мерцали булыжники. В углу, как всегда, стояла катка с водой. Я опустился в нее. Вода разрезала меня надвое. Я погрузил голову, задохся и вынырнул. Сверху с полки сонно смотрела кошка. Во второй раз я выдержал дольше. Вода хлюпала вокруг меня. Мой стон уходил в нее. Я открыл глаза и увидел на дне бочки парус рубахи и ноги, прижатые друг к дружке. У меня снова не хватило сил, я вынырнул. Возле бочки стоял дед в кофте. Единственный зуб его звенел. «Мой внук!» Он выговорил эти слова презрительно и внятно. «Я иду принять касторку, чтобы мне было что принесть на твою могилу».
Я закричал, не помню себя, и опустился в воду с размаху. Меня вытащила немощная рука деда. Тогда впервые за этот день я заплакал. И мир слез был так огромен и прекрасен, что все, кроме слез, ушло из моих глаз. Я очнулся на постели, закутанный в одеяло. Дед ходил по комнате и свистел. Толстая бобка грела мои руки на груди. «Как он дрожит, наш дурачок!» — сказала бобка. «И где дитя находит силы так дрожать?» Дед дернул бороду, свистнул и зашагал снова. За стеной с мучительным выдохом храпел Симон Вольф, навоевавшись за день, он ночью никогда не просыпался.